Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами Тимур Осмонов.
И Наталья Князева. Здравствуйте.
Здравствуйте. Не так давно мы делали эфир с бывшим депутатом Жугуру Кинеша, заведующей кафедрой клинической дисциплины Бишкекского международного медицинского института и доктором медицинских наук Альфией Самигулиной. Рассказывали вы нам о том, что студенты пьют. В общем-то, было исследование о том, насколько наши студенты привержены к привычке.
Подвержены вредным привычкам, да.
Да, вредные прям привычки алкоголя.
Алкоголю.
Сегодня поговорим мы уже о других вредных привычках, и новое исследование вышло о пищевых привычках студентов Кыргызстана. Уже расскажите, пожалуйста, вообще, почему вы задались целью так подробно исследовать жизнь отечественных студентов?
Ну, во-первых, это один из пунктов, да, обучения студентов наших, потому что научная работа должна быть тесно внедрена в обучение, в практику. И мы выпускаем, прошлый эфир я говорила, врачей семейной медицины, врачей, которые должны работать на первичке. Они у нас иностранцы у себя в странах. И поэтому мы взяли такую тему, как неинфекционные болезни. Во-первых, это профилактическая медицина, где можно посмотреть факторы риска и где надо работать со снижением этих факторов риска. Во-вторых, это как раз то поле деятельности, которое очень плохо охвачено и у нас в стране, и во многих странах мира, постсоветского пространства.
Что показало исследование? Каковы пищевые привычки студентов и насколько они вредны?
Вы знаете, вот мы ожидали, что будут такие вот отрицательные, да, ответы, что у нас, да, подростки любят фастфуд и так далее. А очень много вот в последнее время в СМИ появляется, что вот отравления пищевые происходят, диареи, да, инфекционные какие-то заболевания, что ожирение это уже не предел зарубежных детей, подростков, угу. А уже ожирение пришло к нам. То есть мы ожидали. Но что вот такие высокие цифры будут, вот честно сказать, мы удивились.
Я только надеялся, что вы скажете, а все оказалось хорошо на самом деле.
Да, оказалось еще хуже.
Понятно.
Ну, что мы... В опросе у нас 60% было мужчин. И вот цифры, может быть, немножко такие высоковаты, потому что все-таки не 50 на 50, да, девушки и парни, а все-таки на 10% мужчин было больше. Но, к сожалению, более 70% наших студентов, они употребляют ежедневно фастфуды. Это быстрый перекус, это, по их мнению, легкий, а вкусный, что самое страшное, да, вкусный, дешевый перекус.
Угу.
И при этом 66% употребляют активно ежедневно газированные напитки,
угу.
Причем и вот эти вот энергетики очень часто. Ну и что самое вот, что нас удивило, все-таки это вот студенты, которые ежегодно проходят медосмотры, 81% из них не знают о своем здоровье. То есть они не знают, здоровы ли они, есть ли у них какие-то хронические заболевания, да, и есть ли какая-то, я не знаю, настороженность должна быть, да, и не только там в питании, а и во всех других привычках. То есть только 25% сказали, да, мы знаем, что мы здоровы, но при этом, когда мы просили перечислить, да, как они вот это здоровье могут подтвердить, какими исследованиями,
его, да?
Да, и как, то они, конечно, задумались, это, они просто считают себя здоровыми.
Потому
на
что
самом
они
деле...
молодые люди, на
да,
самом деле.
Да, в молодости редко кто задумывается о старости, о том, что у них может быть куча
даже
каких-то
зрелости,
хронических заболеваний.
Если хотите,
да,
я могу рассказать вашим студентам, чем заканчивается прием газированных напитков неконтрольный. Как больно, когда выходит почечный камень.
Почечный камень, он, как тяжело, когда гастрит перерастает в язву.
Этот, слава
и
богу,
как, я, не как тяжело, когда язва дает нехронические, да, вернее, как нехронические боли, а вот эти острые боли, очень стертые, когда очень часто пропускают, там лечат годами печень и так далее, не подозревая, что у них язва. И как вот это вот все приводит к онкологии, потому что онкология желудка у нас тоже, к сожалению, растет. Не говоря о том, что ожирение, о том, что это все вредно, несбалансировано. И вот самое интересное, что все-таки мы 30 лет только, да, в постсоветском пространстве, угу. До этого 70 лет мы жили в Советском Союзе, а до этого дальше еще генетически у нас не было заложено вот этих вот легких перекусов и фастфудов. И как быстро за вот эти годы независимости мы пришли к тому, что быстрое питание, к сожалению, подростками воспринимается как вкусное.
Ну, конечно.
Слушайте, но я ни за что не поверю, что советские студенты вот варили борщи в общежитиях.
Питались лучше. Да. А ты посмотри «Операцию И», где Шурик работает на стройке, и чем он обедал. Наблюдая за тем, как его...
Сосисками, я помню, он обедал.
Сосисками вот, это один
раз. И горчицу
раз
на них
было.
Вот
это было
складывал.
Совсем
было
неплохо.
Было молоко.
А на стройке он пил кефир
было молоко,
с булкой.
Был это кефир,
на стройке.
Да, были
правильно.
Какие-то булочки.
Это на предприятии,
было...
да.
Нет, студенты тоже. Ну, может быть, были пирожки, но, как правило, вот сочинские были очень доступны, да?
Угу. А,
то есть это творог, та, вот, кальций, то, чем мы питались, перекусы угу. были.
А что
это
сейчас?
Это намного полезнее.
Да, сейчас... вот сейчас вот все ругают фастфуд, говорят, что да, все это бич современного населения, скажем, таких капиталистических стран, типа США, которые сделали американцев не очень физически привлекательными. В чем, давайте поговорим, в чем беда фастфуда, почему на самом деле он вреден? Очень часто встречаются ролики различные в интернете на тему того, что вред фастфуда на самом деле миф, и правда, ничего там такого. Такого
что там?
Вредного нет. А что там? Мясо,
булочка, хлеб?
Булочка,
да,
салатик,
майонез, кетчуп.
Майонез. Вот Наталья часто меня зовет обедать в местные сети фастфуда.
А ты сопротивляешься прям всеми силами, да.
Почему я прав?
Понимаете, фастфуд, да, он вкусен, да, и быстро доступен, легко употребляется, можно на ходу перекусить. А беда фастфуда в том, что вот эта калорийность, высокая калорийность, она очень быстро усваивается организмом, не всегда достаточно переваривается, откладывается в жировые отложения mm-hmm. клеточки. И вот заметьте, часа через полтора вы опять хотите кушать.
Точно.
То есть это не та еда, которая дает вам сытость и дает подпитку для вашего мозга.
Угу. Подпитка для мозга студенту, конечно, нужна.
Да.
Ну вот хорошо, в общем-то, можно потолстеть, да, судя по всему, от этого фастфуда. А язвы, гастриты здесь при чем?
А потому что вот этот вот перекус на ходу, перекус несбалансированной пищи, запивание колой, как правило, да, или лимонадом газированным, он как раз-таки и вот дает все вот эти вот хронические обострения, угу. заболевания, обострения.
Хорошо, выяснили мы, что студенты у нас питаются неправильно, предпочитают здоровый обед фастфуду. А какие еще результаты исследования вы получили? Что еще можно сказать о пищевых привычках наших студентов?
Ну, я хочу сказать, что 60% студентов устраивает их вот это сегодняшнее угу. состояние, эти их перекусы, их питание, причем это не просто перекусы в обед, да, между парами. Это может быть два раза в день покушал, и все, фастфуд. Mm-hmm. И больше никакой пищи не употребляют. И 40% из них не хотят менять образ жизни. Не хотят менять свою вот эту вот зависимость, да, потому что более 20% сказали, да, они зависимы, если вот они не употребляют газированные напитки или фастфуд, у них меняется настроение, у них там какие-то перепады в какой-то работе, да, вот в студенческой жизни. То есть это явно говорит о том, что есть какая-то зависимость от вот этих вот всех напитков и употребления. И, к сожалению, только 6% сказали, что да, мы занимаемся спортом. Ну, это не профессионально спортом, да, а вот ходят в фитнес-клубы, там какие-то тренировки у них два раза в неделю. А остальные считают, что если вот между парами пробежался с одного здания в другое,
этого вполне
если доехал
да.
Да, до института на троллейбусе, автобусе, то этого вполне достаточно, и они ведут активный образ жизни.
Слушайте, ну, например, на медицинских факультетах, насколько я знаю, там расстояние ого-го между парами могут быть.
Это другое дело.
Да, но они ездят на троллейбусах,
другое
на маршрутках,
дело,
если бы
меня...
они пешком бы ходили.
Другое дело, да.
Меня удивляет, что ведь это будущие врачи, и как-то они, получается, наплевательски относятся к своему здоровью.
Ну, опрос был проведен не только среди врачей, да, то есть это просто среди студентов 5 вузов нашего Бишкека. Но я хочу сказать, что да, у врачей ситуация, наверное, еще хуже.
Ну, давайте тогда подумаем о том. Во-первых, у меня вопрос еще один возник. Вы говорили о том, что у них формируется зависимость от фастфуда и привычка. На самом ли деле есть какие-то пищевые зависимости, то есть от любимого продукта, который мы долгое время употребляем, потом избавиться от этого не можем. На самом деле, наверное, да, если ты всю жизнь пьешь сладкие газированные напитки, то потом переходить на воду, это очень грустно. Существуют ли, правда, пищевые зависимости? Как с ними бороться?
На самом деле существует любая какая-то привычка человека, это она приносит удовольствие, да, поэтому mm-hmm. вот это вот действие становится привычкой. И когда это действие становится привычкой, тогда уже наступает зависимость. Вырабатываются эндорфины и всякие очень много химических веществ, которые в организме у нас вырабатываются, когда человек получает наслаждение. И вот это мозг запоминает, и он требует этого наслаждения. Мы же знаем, что есть очень много. Кто-то в горы ходит, да, кто-то с парашюта прыгает. У каждого человека свой порог удовольствия, получения mm-hmm. удовольствия. А если есть какая-то проблема, не сдал сессию, еще что-то, то очень
можно
часто...
Можно стресс заедать, да?
Да, стресс можно заесть этими фастфудами и не заметить, какое количество и как часто ты это употребляешь.
Угу. А как выходить из этого состояния? На самом деле, когда ты начинаешь, пытаешься, по крайней мере, вести здоровый образ жизни, есть и некие критики такого подхода, и говорят о том, что лучше, правда, получать от жизни удовольствие, есть, что тебе нравится и в неограниченных количествах, нежели себя мучить всякими диетами и спортом. Пришел бы с работы, полежал бы на диване, съел бы котлеток, и все хорошо, настроение отличное. Но на самом деле люди, правда, сейчас задумываются над тем, что как-то не хватает всего этого. Стоит ли менять свои пищевые привычки ради здоровья, если это доставляет тебе столько неудобств и труда? В чем выгода?
Очень тяжело заставить что-то изменить, да? Мы всегда все начинаем менять с понедельника, и, слава богу, каждый раз откладываем до следующего понедельника. Да. А у человека появляется ответственность за свое здоровье, наверное, тогда, когда появляются или дети, или появляются проблемы со здоровьем. То есть, когда ты берешь ответственность за какого-то человека, ну, это могут быть не дети, это могут быть родители престарелые, за которыми надо следить, и тебе нужно, чтобы ты был здоров, чтобы ты утром встал с хорошим настроением, полон силы, чтобы ты мог что-то делать. Ну и, конечно же, когда есть ответственность, тогда человек немножко меняется. Заставить человека поменяться снаружи, сказать ему «нельзя», не делать, там, запретить. Это невозможно. Эффект неполучаемый, положительного эффекта от этого. Поэтому таких вот сказать, вот первый, второй, третий, четвертый пункт выполни, и все будет хорошо. Во всем мире не разработали эффективных средств, чтобы поменять отношение человека к жизни. Да? Поэтому и говорим, что все наши программы ориентированы на человека. Человек должен брать на себя ответственность. Он должен вести самоохраняемый, да, такой режим, и он должен быть в ответе за все свои поступки. Но, к сожалению, у нас еще в обществе сложился такой вот менталитет, что проблемы человека, они остаются с самим человеком. Угу. Редко кто приходит к нему на выручку, на помощь. Это может быть друзья, там, родственники близкие, и то не всегда. И вот я думаю, что надо как-то вот объединять усилия. В прошлый раз мы говорили, что надо программы равны равному внедрять, да, когда сами студенты среди своих же студентов проводили бы какие-то мероприятия. Это должно быть модно. Если это будет модно, вот тогда наша молодежь потянется за этим. Если будет модно курить, пить и кушать фастфуды, то мы свою молодежь не вытащим из этого ситуации. И если мы сейчас не примем какие-то меры, может быть, на всех уровнях как-то найти диалог, найти какую-то площадку, которая будет объединять. Если мы сейчас это не сделаем, то через 15 лет у нас смертность от неинфекционных заболеваний будет еще выше.
Угу.
И то, о чем мы говорим, вот радостно мы говорим во всем мире, заявляем, что у нас продолжительность жизни увеличивается, то вот этот показатель, к сожалению, будет снижаться.
Слушайте, но ведь говорят, что, например, выделяемые там при получении удовольствия эндорфины различные, они очень сильно, например, влияют на иммунитет, очень сильно влияют на нервную систему, а нервная система, в свою очередь, опять же, да, сильно действует на наше здоровье. Не зря же говорят, что когда человек там часто стрессует, он чаще болеет, например, да, насколько я понимаю, это все медицински обоснованно, потому что выделяются определенные гормоны, которые как раз-таки иммунитет снижают, или местный, или общий. Если человек, ну, правда, получает удовольствие от того, что вот он съест вот этот вот вредный гамбургер и запьет его вредной колой, там, пускай, да, или еще чем-нибудь. Вот удовольствие, которое он получает, оно не нивелирует тот вред для здоровья, который он, ну, собственно, приобретет.
Удовольствие – это какой-то миг, который тут же проходит вместе с вкусовыми качествами, а вред, который он приобретает, это уже останется следом на протяжении всей жизни. каждая клеточка в каждом органе живет определенное количество времени. Больше всего обновляются клетки печени, но тоже они не, не могут, да, постоянно работать в таком вот тяжелом режиме, когда приходится все, вот, все исправлять, все наши...
Все наши ошибки.
Да, все наши
нести
ошибки.
Ответственность за наш
нездоровый образ. И поэтому потихоньку-потихоньку силы организма просто... истощаются, да. Тут и нервная система, и эндокринная система, и обмен веществ, и все остальное. Поэтому хотелось бы, чтобы наша молодежь задумалась над этим.
Слушайте, ну для меня на самом деле удивительно те цифры, которые вы приводите, потому что вроде бы в обществе сейчас есть такое мнение, что питаться правильно, да, вот это правильное питание, ПП, то самое, что там фитнес и различные там всякие тренинги, личностного роста, в которые обязательно входит какой-нибудь спорт, они сейчас достаточно модны среди молодежи. Я слышала, что у нас молодежь даже, например, сейчас, ну, если сравнить там вот с нашим поколением или с поколением назад наших родителей, меньше курит, например, меньше пьет и в целом как-то более правильно себя ведет. Наши родители, в свою очередь, говорят, что вот вы, например, чаще болеете, чем мы болели, и вообще все какие-то хиленькие, дохленькие, больненькие какие-то все. Вот есть такое ощущение. Как вы считаете, так ли это на самом деле?
Послевоенное поколение было самое сильное, которое осталось в живых после войны. А все следующие поколения слабее предыдущих. И мнение, что наши подростки стали меньше курить, меньше пить и вести более активный образ жизни, это ошибочное мнение. Наши те вот два исследования доказали, что, к сожалению, нет. И нашим подросткам нужны условия. Пусть это будут парки, тренажеры, пусть это будут там какие-то площадки, но это должно быть доступно для большой массы. Это должно быть, включить всю массу наших детей, подростков. Если это будет выборочно, да, кто-то следит за своим здоровьем, кто-то хочет красиво выглядеть, но это единицы. А в общей массе все равно такого вот отношения нашей молодежи, что, да, здоровье надо беречь с молоду, такого, к сожалению, пока мы не увидели в трех исследованиях. Мы еще планируем по репродуктивному здоровью посмотреть исследования, отношение к абортам,
конечно,
например,
да.
Отношение к ранней беременности, к ранним бракам, поломал ли ранний брак, да, те представления о жизни, которые были, например, у студентов. У нас же очень много студентов, которые во время учебы успеют и замуж выйти, и родить,
и
не один раз, и развестись, да, и второй раз замуж выйти. То есть вот это тоже очень интересно, потому что отсюда тоже скапливается потенциал, да, здоровья человека. Причем это исследование нам интереснее провести даже не среди девушек, а среди парней. Потому что ответственность должна лежать на двух, не на одном человеке. И если ты уже создал семью и вступил в брак, то ты обязан делить эту ответственность между двумя. Да? Не должен кто-то один принимать решение. И вот то, что вы говорите, сейчас модно. Мы сейчас тоже вот пытаемся разработать анкету. Нам в этом помогает вот наша молодежь, которая работает у нас в институте. Какие есть увлечения у молодежи? Мы хотим узнать, сколько процентов этими увлечениями, вот как вы говорите, кто-то здоровый образ жизни ведет, да, а кто-то там куда-то входит в какие-то секции, да, у кого-то свои жизненные принципы, стимулы есть. Вот хотим посмотреть, что вообще вот и какой процент охвачен молодежи вот такими программами.
Было бы, правда, интересно это узнать.
Только хотела еще уточнить. Вы сказали, что там около 80% ребят не знают, здоровы ли они, а те, кто считают, что здоровы, они никак не могут подтвердить это какими-то конкретными исследованиями. Как вы считаете, это проблема, опять же, в головах молодежи, что в принципе, если я себя нормально чувствую, ну зачем мне лишний раз обследоваться, да? Но при этом же и врачи говорят, что, ну, может быть, и не стоит лишний раз по врачам бегать, если, в принципе, жалоб каких-то серьезных нет.
Если ты каждый раз ходишь к врачу на обследование, у тебя что-то найдут.
Обязательно.
Обязательно
об этом
найдут.
Речь, да.
Это
об
обязательно,
речь.
Потому что нет ни одного человека, который здоровый на сегодняшний момент.
Ну так ли это плохо?
Дело в том, что у нас, конечно, нет каких-то государственных программ, да, вот как раньше были профосмотры, которые охватывали более 90% населения, когда можно было сказать на самом деле, какие тенденции у населения.
Максимум
флюорография прогонит. У нас нет скрининга, который тоже мог бы раз в 5 лет проводиться и выявлять на начальном этапе какие-то заболевания. Это и раки, и сахарный диабет, и все остальное. У нас нету направленности нашего здравоохранения именно в профилактику. Угу. Ведь можно было сделать и рекламные ролики, и можно было почаще, да, общаться с детьми, начиная с садика и заканчивая пенсионным возрастом. Никогда не поздно говорить о здоровом образе жизни, о вредных привычках и о том, что надо снизить неинфекционные заболевания у нас в стране. Но и тут огромная ответственность, конечно, лежит на человеке на самом. Если подросток считает, что он здоров, конечно, он не пойдет обследоваться. А если он проходит медосмотр у себя в институте, где он ежегодно проходит медосмотр, то очень хотелось бы, чтобы они знали, какие они анализы сдали, что в этих анализах показало, и надо ли дополнительно какое-то обследование, чтобы понять, здоров ты или нет. У нас, как правило, это все для галочки.
Конечно.
Проходит флюорографию, кровь, моча, там, специалисты и так далее. Спрашивают, здоров, здоров, что-то беспокоит? Нет.
Абсолютно.
Ну да.
Потому что это надо быстро, это надо 2-3 группы, а может быть, кто-то и не торопится, но тем не менее не хочет вступать в диалог с врачом, а вдруг еще что-то накопают. Некоторые скрывают. Зная, что у них есть хронические заболевания, они просто скрывают.
Понятно. Ну,
но ведь скрывают и то, что
темы.
Курят, например.
Конечно.
Да, ты же вот врачу
то,
не пойдешь
пьют.
Университетскому рассказывать, что да, я курю, а вдруг родителям позвонит, расскажет.
Слушай, я помню наш медицинский осмотр на первом курсе университета, но это был смешной на самом деле. Очень формальный медосмотр, а еще я помню медосмотр на военной кафедре, когда...
Унизительный, ты... да?
Ну, это ладно, то, что он унизительный, это ладно, хорошо, если у тебя все посмотрят, но другое дело, что я помню, что 5 килограмм недовеса стоила плитка шоколада, то же самое, что и 5 килограмм перевеса, когда ты идешь к медсестре. У меня, видимо, не было плохих пищевых привычек. Мне пришлось 2 плитки шоколада отдать, чтобы мой вес был приемлемым для последующего получения офицерского звания. Но, в принципе, времена меняются, судя по всему. Альфия Эльдаровна, раньше наши слушатели старшего поколения сказали бы, вот был пищепром, да, все-таки каким-то образом государство следило за тем, что едят жители его, молодежь, зрелые люди, старики, сколько витаминов нужно в день рабочему, который стоит у станка, сколько интеллигенту. Кто сейчас должен заниматься пищевыми привычками населения? У нас сейчас все отдано на откуп коммерции. Ладно, эти фастфуды. Понятно, что это не очень хорошо, но если посмотреть нашу традиционную кухню, то, что сейчас, скажем так, подают в наших кафе, это тоже не очень здоровая еда. В основном это тесто и мясо. Тесто и мясо, и очень много соли, сахара, там, специй, всего остального. Чего-то полезного найти очень трудно. Кто должен это регламентировать? Кто должен постучать пальцем по столу, отозваться на ваши исследования и сказать, ребята, нужно что-то менять?
Ну, в принципе, это должен сделать каждый человек.
Отдельно. То есть
отдельно.
Это наша личная
потому
ответственность.
Потому что любой продукт ты покупаешь, есть этикетка. И на этикетке все сказано. Что содержится в этом продукте, сколько и насколько он вреден. И это должно быть на самом деле открыто. А может быть, как вот за границей надо ставить там голубенькие, зелененькие какие-то там маркеры, да, чтобы знать, вот это экологически чистый продукт, этот содержит там много соли и так далее. Но когда мы просто идем куда-то вот... собираемся, да, идем в ресторан, еще куда-то. Ну вот наш менталитет не позволяет нам скушать салатик.
Конечно.
Выпить воду
это
без
не,
газов.
Это недостойно.
И разойтись, да. И вот этот вот менталитет надо менять, потому что вот даже указы президента, да, сколько на похоронах забивать, как забивать, и потом это всем селом обсуждается. Это говорит о чем? Это говорит о том, что вот... мы не задумываемся о том, что будет с нами через 10-15 лет.
Нет.
И если каждый не задумается, ждать, пока задумается об этом государство, то мы упустим вот этот вот пул молодежи, которые через 15 лет должны быть полны сил, приносить пользу нашему государству, не должны не уехать никуда, а работать здесь, и которые должны формировать наш генофонд.
Угу. Потому что в 25 лет в семье появляется тонометр, наверное, это вот тоже не
это
очень
тоже
хороший показатель.
Звоночек на самом деле.
И то, что растет сахарный диабет у молодежи, да, причем первого типа, инсулинзависимый, это тоже очень страшно.
Слушайте, ну понятно, что в принципе можно убедить студента, что вместо того, чтобы купить какую-нибудь сосиску в тесте, лучше купить яблоко или банан себе на обед, да, а потом нормально, как-нибудь сбалансированно, легко поужинать и так далее, то есть ввести себе эту привычку, заниматься спортом, это еще можно. С другой стороны, полезное питание, оно ведь, извините, дорогое. как мне, по крайней мере, кажется, судя по тому...
И если для одного это полезное питание, то для
возможно,
другого
нет. Возможно, для другого нет. Я просто смотрю, что покупают, например, люди в мини-маркетах всяких, да, себе на ужин. Это какие-нибудь газировки, обязательно лепешка, майонез и лапша быстрого приготовления. Вижу это буквально каждый день. Если это, этим питаться ежедневно, я могу представить, что с человеком произойдет. Наверное, вряд ли они бы хотели бы этим питаться, но если ты просто сейчас даже зайдешь, посмотришь, сколько стоят хорошие овощи, это может ударить нормально по карману.
Скажите, абсолютно
можно
согласна.
Ли питаться правильно и делать это дешево? Либо все-таки сейчас правильное питание, спорт – это уже что-то элитарное, что могут себе позволить далеко не все. И как коррелируют доходы населения с тем, как население правильно питается и следит за собой?
Потихоньку-потихоньку мы перешли к моей любимой концепции снижения вреда, да? Угу. Заставить никого нельзя. Человек должен выбор сделать сам. Но мы должны ему показать альтернативу. Вот это вредное, что тебя ожидает через, например, 2-3 года или через 5-10 лет, вот это вот менее вредно. Но ты должен ограничить количество приемов, да, чтобы это не было ежедневно, не было часто. А вот это безвредно, но это дорого.
Очень.
То есть человек, да, человек должен сделать осознанный выбор. И потом здоровая пища, питаться такой вот полезной пищей, это не так дорого, как правило. Это зелень. Это мясо должно быть не очень жирное, это должны быть овощи, потому что вот мы привыкли бананы, но для нашего населения банан, он же генетически не заложен, ну как да. Тот полезный фрукт,
там
который надо употреблять. Наши гены не предрасположены применять его ежедневно там, и связку целую. То есть это тоже не будет здоровое
понятно,
питание. То есть вот
панацея.
Это сбалансированное, да, побольше должно быть диетологов. И потом это должно, вот, как вот я говорю, это должно быть модно. Это должны быть какие-то флешмобы, это какие-то должны быть заседания студенческих сенатов, какие-то мероприятия внутривузовские, вневузовские с приглашением другой молодежи. И когда, говорят же, капля камень точит. Когда это будет постоянно, человек привыкает и уже понимает, ага, угу. Уже без этого никак нельзя, и я уже выпадаю из этой среды. А если я выпадаю, если это не модно, то уже, получается, я сам не в тренде.
Я, в принципе, просто... понял, почему мы тогда насчет студентов сейчас говорим. Потому что заложить правильные привычки питания, ведения здорового образа жизни легче, когда люди скреплены какой-то общностью.
Да.
То есть в каком-то
да.
коллективе, в ученическом.
Школа, студенты.
А потом люди разбегутся, лови каждого и внедряй ему
правильное питание. С другой стороны, у студентов еще и проблема в том, что времени у них нет. Ведь фастфуд, он потому и фаст, да, потому что ты выскочил на вот этой большой 20 минут.
Наталья.
Ну, час у нас с тобой хотя бы есть на обед.
У студентов его гораздо больше.
У студентов есть 20 минут между парами.
Вон они,
я
держинки
прекрасно
сидят.
Если зайти в кафе ночью,
да.
Да, этот, в караоке-клубы, угу. И пройтись по головам, то 40% это будут студенты. То есть студент у нас гуляет до 2 ночи, до 4 ночи, и при этом прекрасно себя чувствуя, к 8 утра приходит на занятия. Это как раз тот период жизни, когда еще есть силы. И если ты здоров, ты можешь сутками учиться. Всегда же говорят, студенту не хватает 1 ночи до экзамена.
Угу.
То есть можно сутками учиться, впитывать в себя и закладывать какие-то полезные привычки. Но это должно быть модно. И это должно быть, это должно общество как-то, не знаю, объединиться и понять, что если мы сейчас потеряем наше поколение, то потом то, что даст это поколение, будет еще хуже. И очень тяжело будет исправлять ошибки.
Слушайте, ну вот, не знаю, мне кажется, если посмотреть на поколение, ну вот, например, наших мам, да, к примеру, людей, которым сейчас там около 50, ну вот в студенческие годы же тоже и пили, и гуляли до ночи, и курили, вот там в подъездах на гитарах играли до 5
утра. То есть на физкультуре тоже здорово людей гоняли?
Ну так лично...
Моя мама рассказывает, как их в Москве заставляли ходить на лыжах.
Угу.
Ты представь себе такие активности.
Не забывайте,
сейчас.
Что в то время была стабильность, и угу. нервная система у людей была абсолютно спокойная. Человек знал, что он на, не знаю, там, на 40 рублей стипендии мог прожить месяц и при этом не просить денег у родителей. Если человек работал на заводе, я не знаю, врачом, учителем, ему хватало зарплаты, еще он чуть откладывал, потому что копил на мебель, на машину, еще на что-то, то сейчас этой стабильности нет нигде. Ни один студент не даст вам гарантию сегодня, что он полностью сдаст сессию. Ну, это же правда.
Конечно.
Ну, конечно. Ну, а что, раньше можно
это
было
правда.
Дать гарантию, что ты сдашь сессию?
Ну, конечно.
Выучишь,
если
сдашь,
ты хорошо учишься, и если ты получаешь хорошие оценки, то уже у тебя потенциально в голове что-то откладывается. И преподаватели относились более лояльно. Но зато, если есть прогульщики и плохие, то их они отчислялись. То сейчас никто не даст гарантию, что студент сдаст экзамен, потому что это постоянный стресс. Экзаменационная сессия, она не зависит от того, как ты посещал и что. Она, конечно, складывается, кумулируется в общем показатель, но средний рейтинг, средний балл студента, он имеет другие показатели. И плюс еще не сам факт, что ты завтра будешь учиться вообще, у тебя не будет денег, и ты не сможешь оплатить контракт. И вот эти стрессы, они ложатся ежедневным таким бременем, да, нагрузкой. И, может быть, вот эта вот постоянная неопределенность или страх, да, что сегодня что-то там я не смогу сделать. Он, может быть, и толкает к этим вредным привычкам.
Угу. Взрослые люди могут как-то повлиять на молодежь и подействовать на то, чтобы, вот как вы
только
сказали...
Только своим примером.
Там, чтобы это стало модно, еще что-то.
Только своим примером. Если человек будет говорить, что это плохо, как часто у нас делают, а при этом сам это делает, то никогда ни один ребенок, ни один подросток не будет это выполнять. Мы с вами прекрасно знаем, что вот в садиках, да, когда воспитатели начинают детей расспрашивать, как и что, дети выкладывают все, что у них дома происходит.
Ну да.
То есть это вот зеркальное отражение, ребенок — это зеркальное отражение семьи. И если родители будут говорить нельзя, 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 но при этом сами делать, то он так и вырастет, что ему все это можно будет. Потому что мама, папа это делают, бабушка, дедушка это делают.
Угу. А преподаватели в университетах вообще какое влияние на студентов имеют?
Ну вот для наших иностранцев очень большое. Потому что для иностранцев новая страна – это стресс. Поступить тяжело, приехать тяжело, потому что это материальная нагрузка, как правило, это материальная нагрузка не просто на семью, а, например, на все село, которая скидывается и отправляет этого студента. У нас же не обучаются такие вот среднего достатка, высокого достатка иностранцы. У нас обучаются иностранцы более такого низкого достатка. И когда они приезжают в чужую страну, где не говорят на английском, как правило, да, потому что редко кто у нас можно на улице встретить, кто у нас говорит на английском, то как раз именно преподаватели тем мостиком, да, вот между студентом, обществом, страной, вот если наши медики говорят, то это между пациентом больным, который, с которым потом надо общаться, как раз выступает преподаватель. И вот личное такое вот качество преподавателя, когда он будет примером, да, или является примером, очень хорошо воспринимается.
Очень часто взрослые люди говорят молодому человеку: слушай, ты же молодой, равно здоровый. Ну-ка, давай-ка что-нибудь там поделай, ну или все с тебя будет как с гуся вода, и, в принципе, ничего страшного с тобой не случится. Скажите, когда вообще в нас закладываются все те самые хронические болезни, с которыми мы потом боремся всю жизнь? Потому что, ну ладно, я помню, когда я занимался спортом, как раз в университете, а потом вел очень нездоровый образ жизни, который вроде бы... стараюсь прекратить последние года два, потому что понял, ну все уже, дальше некуда. Когда в нас закладываются
все это закладывается,
те проблемы,
когда нас мама носит в своей утробе.
Понятно.
И если мама здоровая, то заложится так, что мы тоже будем здоровы. Если мама изначально больная, поверьте, ну я, конечно, лет 15 уже не веду беременных, а до этого я же в практическом здравоохранении, в поликлиниках работала, последние годы не было ни одной здоровой беременной. Чтобы прошла обследование и была полностью здорова, и написать вот «здоровая», такой ни одной беременной не было. То есть говорить о том, что мы, получается, больные матери рождают больных детей, они в свою очередь... То есть это замкнутый круг.
Угу.
Что первоначально, яйцо или курица, да? Это вот из той серии.
Какие заболевания чаще всего встречаются? Просто, ну, одно дело, когда... ну, какой-нибудь там тонус, а другое дело, когда женщина изначально больная, и она идет
для нас,
на то,
для Кыргызстана, это анемия, это пиелонефриты, это те вот заболевания, которые часто, это ее дефицитные заболевания, связанные с щитовидной железой, с обменом веществ.
Ну, а сейчас еще и коронавирус добавился, да, плюс к тому, что тоже не лучшим образом влияет. Спасибо вам большое за эту беседу.
Да, на самом деле мы как-то не задумывались над тем, что молодые люди действительно сейчас, может быть, находятся не в лучшей форме и не имеют тех лучших привычек, потому что сейчас, правда, распространен миф о здоровом мобильном таком поколении, которое ведет здоровый образ жизни, занимается бегом, ходит в тренажерные залы и в горы. Видимо, все-таки небольшая часть студентов, остальные сидят в кальянных по ночам и ведут вполне себе привычный для студента образ жизни.
Ты знаешь, ничего не мешает некоторым совмещать днем фитнес, а вечером.
Это однозначно для нашей молодежи.
Изначально крепкие люди.
Но вот я еще хотела обратить внимание, почему вот мы начали, да, вот вы говорите, почему вот такое анкетирование. Когда идешь в какое-то учреждение, государственное учреждение, в министерство, да, к чиновникам, то они тоже, вот как вы говорите, да, большая часть у нас занимается физкультурой, активно, и вообще наше поколение такие молодцы, и без цифр доказать им что-то очень трудно. Mm-hmm. Наше научное исследование, вот это анкетирование, во-первых, это наука. Наукой подтвержденные цифры. Это не где-то, не в Казахстане, не в Узбекистане, не в далеком США, а это у нас тут, в Бишкеке. И когда имеешь на руках такие цифры, легче разговаривать. Сейчас вот мы начали обсчет экономический, сколько государство тратит на вот эти неинфекционные заболевания, и сколько тратится из кармана нашего населения, да, сам больной. И вот как раз к этим обсчетам наше анкетирование будет таким вот подспорьем, над чем надо поработать, куда надо финансирование увеличить, а где, может быть, надо сократить, для того, чтобы мы на самом деле начали вести правильный образ жизни.
А какие у вас планы? Куда вы потом это исследование собираетесь относить, скажем так?
Ну, как наука, это Scopus, один из журналов Scopus, это однозначно, потому что у нас есть... уже есть журналы Scopus, где мы издавались, но это было еще до института, институт наш молодой же. И потом это дальше исследование пойдет, потому что мы должны понять, что же делать с этими цифрами, и как из этого выходить, из этой ситуации, и какую площадку найти. Для этого тоже придется задавать вопросы, видимо, и не только подросткам, не только студентам, но, может быть, и чиновникам, и врачам, и педагогам. То есть я думаю, что мы еще год будем вот изучать ту ситуацию, которая сложилась у нас в Кыргызстане, ну, в данном случае в Бишкеке, угу. Потому что никто этим не занимался.
Согласен. Может быть, и наша площадка пригодится, радио «Спутник Кыргызстан».
Да, спасибо огромное за приглашение.
Дорогие наши слушатели, кто постарше, показывайте своим примером молодежи, что жить нужно здорово и здорово уже прямо сейчас. И спрашивайте себя, делаете ли вы своими привычками лучше себе и экономите ли вы те деньги, которые потом в результате государства, да и вы сами тратите на лечение всяких неприятных болячек, которые потом появляются. Альфия Эльдаровна, большое вам спасибо. Были
спасибо
рады вас
вам
видеть.
Я напомню, что в гостях у нас сегодня была заведующая кафедрой клин-дисциплин Бишкекского международного медицинского института, доктор медицинских наук Альфия Самигуллина. Рады были вас видеть.
Спасибо вам большое.
Спасибо большое. Эфир на радио «Спутник» продолжается.